Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ты что творится у тебя в голове? Хоть раз думал каждый о своих близких. Однозначно на этот вопрос не ответить. Ведь процессы, которые происходят в человеческом мозгу, невероятно сложны. Даже если это сигналы для самых простых действий. Как работает наше серое вещество и что знает наука об устройстве человеческого мозга, спросим у главного научного сотрудника Института мозга человека имени Бехтеревой, академика Святослава Медведева. Святослав Всеволодович, здравствуйте. Есть такой известный миф, что человек использует около 10% возможностей своего мозга. Расскажите, что не так с этой легендой и на что на самом деле способен наш мозг?
Вы знаете, всегда задается этот вопрос. Чушь это полная. Это я неоднократно говорил. Человек использует весь мозг практически всегда, потому что вся концепция центров в мозге – это вчерашний день. Мозг – это огромная система, которая используется все время. Другое дело, что он может использоваться эффективно и неэффективно. Что касается возможностей мозга, то, по словам бывшего директора Курчатовского института, мощность одного мозга больше, чем совокупная мощность всех компьютеров, которые есть.
Еще одно вот распространенное утверждение также гласит, что все люди рождаются с абсолютно одинаковыми возможностями. Получается, что каждый из нас может быть гениальным художником или все-таки мозг гениев устроен иначе?
Нет, каждый из нас обладает определенным ресурсом, и существуют люди более способные, менее способные. Есть определенный минимальный уровень, который нормальный человек, если у него нет никаких патологий, он этот уровень достигает всегда. Это умение разговаривать, умение решать какие-то простейшие задачки и все прочее. А вот дальше существует такое расхождение, что с одной стороны существует ненатренированность. Если взять сейчас, скажем, возрастные категории людей, то люди моего возраста, мне за 70, я хорошо считаю в уме, без проблем. И большинство людей, которые вместе со мной окончали школу, они достаточно легко считают. А вот если взять сегодняшних школьников, даже 40-летних людей, они привыкли считать на рефлекторе. И они просто не научились быстро считать. Вот это для меня перемножить два числа двузначных, это, в общем, небольшая проблема. А для них это большая проблема. То же самое с делением. Почему? Не потому, что они глупые, а потому, что их этому не учили. У нас была специальная тренировка в школе, устный счет. Нужно было считать правильно, быстро. У них этого нет. Вот это разница в том, что человек один натренирован, другой не тренирован. Ну, это естественно. Человек, тренирующийся бегу, может быть, бегает достаточно быстро. А человек, который в жизни не бегал, а то выходит медленно, естественно, проиграет. Но, с другой стороны, есть данные генетические, которые связаны с тем, что одного человека может более лучше устроить, лучше, например, стихи складывать, может научиться каждый. Он далеко не каждый может стать Пушкиным. То есть практически почти никто. Это связано именно с тем, что есть генетические различия, и в мозге есть какая-то неуловимая, пока неуловимая особенность, которая отвечает за то, что вот этот человек, скажем, очень талантливый или, мягко говоря, не очень. Вот это вторая вещь. То есть первая вещь – это тренированность, вторая вещь – это генетические различия. Поэтому люди бывают разные.
Святослав Всеволодович, скажите, а есть ли такое, что у одного человека мозг устроен так, что он более склонен, допустим, к математике, а второй – к литературе? Есть ли такая ответственность нашего мозга?
Конечно, только нет, понимаете, то, что это есть, это наверняка. Есть люди с одним складом характера, есть люди с другим складом характера. Иногда это бывает генетически, чаще всего я говорю генетически. Но, например, вот если вы возьмете технику, то считается, что женщины менее склонны техническим, быть механиком там или еще кем-то. Но когда была война, то женщины, заменяя людей, мужчин и женщин на фронте, становились прекрасными механиками, значит, они развивали в себе эти качества. А вот то, что для одного человека проще, для Пушкина было просто складывать стихи, а для меня это почти нереально, это трудно. Как человека не учи, понимаете, бывают люди, которые имеют бас, но обычно бывает бас, а как не учи, как не тренируй, Шаляпина не будет, понимаете? Вот это то, к чему люди склонны. И, естественно, у каждого есть свое предназначение, что ли. Кто-то лучше, кто-то хуже. В принципе, на низком уровне, на уровне практическом, все могут делать все. Человек – существо не специализированное. Но достигать высот один будет в одной области, а другой – в другой.
А если каждый раз давать мозгу дополнительную пищу, нагружать его по максимуму, то это поможет мозгу развиваться или же, наоборот, навредит нашему здоровью?
Ответ находится в том, что мы сейчас имеем лифт, эскалатор, автомобиль и много-много всяких средств передвижения. Нам сейчас не нужно махать полком, есть штанги, которые это делают сами по себе. И нормальные люди понимают, что несмотря на это все, то, что сейчас уже не нужно, например, для человека иметь большую силу, не нужно быстро бегать, но если он делать не будет, то мышцы атрофируются, организм будет работать плохо. Люди ходят в фитнес-залы, фитнес-клубы. Люди занимаются, тренируются, люди играют в какие-то подвижные игры. Это человек понимает. Но он не понимает того, что для того, чтобы ваш мозг оставался бы активным, его нужно тренировать все время. Я считаю, не потому что я родился вот так вот, который считаю неплохо, а потому что меня тренировали в детстве. И тренировка мозга, она всегда нужна. Естественно, не надо перегружать себя. Любое слишком – это плохо. Что много, то лишнее. Это немецкая пословица. Но то, что нужно заниматься активно, тренировать мозг, и активно заставлять его решать различные задачи, не то, что это будет плохо. Без этого будет плохо. Если человек не будет этим заниматься, то в конце концов он скатится к тому, что в старости он будет практически никому не интересным, никому не нужным. И то, что он не сможет выполнять никакой работы, сложнее, чем работать на конвейере там, или подметать пол. Он должен тренировать все время себя.
На протяжении тысяч лет наш мозг человеческий эволюционировал, менялся. Вот расскажите, как эволюция изменила этот орган и продолжает ли он эволюционировать, или мы уже достигли пика какого-то?
Видите ли, эволюционирование, эволюционная система, она работает каким образом? Если какая-то особенность дает выигрыш в выживании, то эта особенность закрепляется за очень долгое время. Так вот, мозг человека, как он появился, непонятно. До сих пор нет разумной гипотезы, как появился мозг. Скорее всего, это был не эволюционный процесс, а какой-то непонятный прыжок, генетическое отклонение, мало ли что, что-то может быть. Но почему он случился, непонятно. Разговаривать о вероятности здесь, что маловероятна такая вещь. Понимаете, возможно, во Вселенной существует 10 много количеств нулей обитаемых планет, на которых есть жизнь. И в этой ситуации где-то должен появиться такой мозг. Даже чисто случайно. Но дальше он не эволюционирует. Если мы возьмем Цезаря, или возьмем древних египтян, то, судя по черепу, это люди с таким же мозгом, а судя по тому, какие задачи они решали, это люди с очень развитым интеллектом. Понимаете, если возьмете, например, тексты шумеров, тексты египетские, ранние рукописи, которым уже 5000 лет, это рукописи, которые написаны, может быть, другим языком, я имею в виду не языком, а другими оборотами, у них другие ценности. Но это рукописи, которые мог бы написать и современный человек. И, в общем, далеко не каждый современный человек может написать то, что писали люди за много тысяч лет тому назад. Поэтому мозг человека в настоящее время не эволюционирует. Он не меняется.
Я заглянула в статистику Всемирной организации здравоохранения и увидела, что инсульт второй после ишемической болезни сердца в списке самых распространенных причин смерти в мире. Как снизить риск инсульта и вообще других заболеваний мозга, например, болезни Альцгеймера, деменции и других?
Болезнь Альцгеймера никак. Есть некие намётки на то, что, возможно, здесь играет роль потребления жирных веществ. В Америке существенно больше Альцгеймера, чем у нас. У вас есть знакомые с Альцгеймером?
Нет.
А в Америке это очень часто. И сейчас есть одна концепция, которая может быть правильная, может неправильная, что, возможно, так как в Америке не едят, принципиально не едят жирного, то, скорее всего, именно отсутствие вот этих вот жирных веществ, оно и способствует. Как избежать инсульта? Избежать никак. Естественно, нормальная вещь – это, во-первых, следить за свертываемостью крови и вообще вести нормальный образ жизни. Хотя, с другой стороны, смотрите, Черчилль прожил 90 лет. Он выкуривал в день огромный количество сигар. Он выпивал в день бутылку коньяка. И, извините меня, был премьер-министром до глубокой старости. И неплохим премьер-министром. Так что все это относительно. Естественно, что если человек начнет вести разнузданный образ жизни, то, скорее всего, и будет какие-то неполадки. А если вести нормальный, аккуратный режим, то это уменьшает риск инсульта. Больше ничего сказать нельзя. И если возьмете статистику, то человек, который явно неправильный образ жизни, он, скорее всего, достаточно рано умрет. Когда человек издевается своим организмом, то, естественно, организм об этом мстит.
Как тогда сохранить ясность ума как можно дольше?
Тренировкой. все время думать, все время решать творческие задачи, все время напрягать мозг. У вас дом фитнес для мозга. Если вы это делаете, вы сохраните мозг, если не будет болезни. Если не будете это делать, наверняка через какое-то время вы потеряете ясность ума, и вы станете просто неинтересным для любого вашего собеседника. Просто потому, что вы не сохраните вот эту вот яркость, образ мышления, все то, что делает человек интересным.
Как устроен наш мозг и на что он способен, нам рассказал главный научный сотрудник Института мозга человека имени Бехтеревой, академик Святослав Медведев.
Интервью на радио «Спутник».